Потому как чего требует от нас эта перемена ума, перемена сердца, смена перспективы, изменение пути, возвращение жизни, послушание всемогущему Богу? Итак, покаяние — это не чувство.
Послушайте, я могу горевать, сожалеть, искушаться, печалиться, но при этом продолжать идти в том же направлении, жить в грехе. Многие люди так и делают.
Но покаяться, послушайте, подлинно покаяться, значит, развернуться. Этого понятия есть много аспектов, это об этом поговорим через несколько минут. Но само это слово означает поворот, это перемена ума. Когда человек истинно и подлинно изменяет свое отношение к Христу, к своему греху, своей жизни, когда люди переживают подлинную перемену ума, изменение сердца, признают, что грех враждебен Богу и враждебен им самим, нечто происходит в их жизни. Иисус говорит, что мы должны проповедовать покаяние, потому что Бог хочет, чтобы в жизни людей происходили изменения. Ведь живя в грехе, живя в непослушании, бунтуя против Него, они будут разрушать себя. А Богу хорошо известно, каковы последствия греха. Результатом покаяния становится изменение в жизни человека. Подумаем о том, каким образом покаяние относится к погибшему человеку.
When you think in terms of repentance as it relates to a lost person,
разве не прочли мы только что у Павла, что Иисус призывает всех людей к покаянию? И сам Иисус сказал, я пришел призвать неправедников и грешников к покаянию. Почему он не сказал к спасению? Потому что апостолы, которые написали Евангелие под руководством Святого Духа, часто используют эти слова взаимозаменяемо. Например, кто-то скажет, у нас есть четыре Евангелия. Зачем нам четыре? Почему не одно? Они все противоречат друг другу. Нет, они не противоречат друг другу. Это разные Евангелия, написанные с разных точек зрения, потому что Бог знал, что мы нуждаемся в этом. К примеру, Матфей не таков, как Марк, Лука и Иоанн. И вот что вы обнаружите. Вот с чего начинается первое Евангелие.
Mark, Luke, and John, and what you'll find is this: it starts with the book of Jesus Christ, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of Abraham,
and then Abraham родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Многие люди считают этот отрывок Писания совершенно несущественным. Но говорят они, я просто пропущу это. Но это важно. Посмотрите, Матфей писал свой Евангелие под водительством Святого Духа главным образом для читателей из иудеев. С чего же он должен был начать? Что же их интересовало? Отцом их был Авраам. И потому он начинает с Авраама. Марк же, напротив, пишет всеобщее Евангелие. Евангелие, обращенное ко всем. И вот он говорит, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего. Что он делает? Он дает нам общую информацию о жизни Христа. Затем вы открываете книгу Луки. Вот что вы видите. Не сразу в первой главе, потому что тут есть еще предисловие, но дойдя до третьей главы, он начинает рассказывать о генеалогии Иисуса и так далее. И вы обнаружите, что его генеалогия начинается с совершенно иной точки. Он идет от Иисуса назад, до самого Адама. Почему? Потому что Лука писал главным образом для язычников. И наконец мы доходим до Евангелия от Иоанна. И тут я хочу вам показать кое-что. В Евангелии от Иоанна, откройте, пожалуйста, главу 20, слово «покаяние» ни разу не встречается. Его тут просто нет. И кто-то скажет, если это так важно, тогда почему он не упоминает его? По одной простой причине, в 20 главе, в 30 и 31 стихах, Иоанн говорит о том, зачем он написал свое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Разумеется, мы называем его Евангелием от Иоанна лишь условно, ведь оно было написано им по вдохновению от Святого Духа. Но вот что он говорит. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Послушайте, он написал все это, потому что хотел, чтобы люди поверили и поняли, что Иисус Христос — это Сын Божий. Итак, Евангелия не противоречат друг другу, они представляют разные перспективы, различные взгляды. К примеру, Лука приводит больше деталей, чем остальные, но Иоанн говорит, я написал это, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И он говорит, есть и много других вещей, которые я мог бы написать, но не написал. написал. Он говорит, что их было бы слишком много. И он говорит, что написал это, руководствуясь конкретной целью какой, чтобы вы могли поверить, что Иисус Христос Сын Божий. Я хочу, чтобы вы поняли, что если один человек использует не такую же терминологию, как остальные, или пишет как-то иначе, это еще не значит, что между ними есть противоречие. Так ясно, что весь покаяние проходит сквозь всю Библию, и в особенности Новый Завет. Во-вторых, мы сказали, что покаяние – это праведное сожаление о грехе, признание того, что грех враждебен Богу и нам самим, и решение что-то с этим сделать, то есть удалиться от этого, оставить это, уйти от этого, или, как по-другому говорил об этом апостол Павел в послании Ефесянам, Колоссянам, говоря о грехах верующих, он сказал, «Свергните их себя». Свергнуть грех не значит отложить его в сторону, чтобы потом вернуться и снова взвалить его на себя. Но свергнуть грех значит выбросить его вон из своей жизни. Итак, покаяние — это перемена ума, перемена сердца, результатом которой становится изменение образа действий и поведения. Если люди не могут одержать победу над грехом и продолжают возвращаться к Богу снова и снова с тем же старым грехом, одна из главных причин этого в том, что их покаяние не полное. Это не полное покаяние. Сейчас я хотел бы посмотреть, какое место занимает покаяние в жизни человека, который еще не стал христианином. Какое место занимает покаяние в жизни нехристиан. И затем мы посмотрим, какое место оно занимает в жизни верующего. Как мы видели в самом начале, что когда Иоанн начал проповедовать, он говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус проповедовал то же самое. Павел сказал, «Бог не повелевает людям всем повсюду покаяться». Иисус говорил, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Почему не сказал «к спасению»? Или почему не сказал «к вере»? Потому что они использовали эти понятия взаимозаменяемо. То есть, когда Иисус сказал, что Он пришел призвать грешников к покаянию, к чему Он на самом деле призывает их? К изменению жизни, к спасению ради прощения грехов. Так эти термины, покаяние и спасение, часто используются взаимозаменяемо, но не всегда. Так что вы должны понимать их в контексте того, что говорится в данном отрывке, и что имеется в виду. Кто-то скажет, ну, я понимаю, что Иисус использовал это слово в смысле спасения, ну, а как насчет веры? Как насчет тех стихов Библии, которые говорят, что спасение дается по вере? Покаяние там даже не упоминается, как в Евангелии от Иоанна. Мы уже сказали, что слово «покаяние» не встречается там ни разу. Почему? По той простой причине, что эти люди понимали, что вера и покаяние идут рука об руку. Одно не бывает без другого. Иначе говоя, для подлинной веры необходимо подлинное покаяние. Посмотрите, к примеру, когда Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Это то, что апостол Павел сказал тюремщику Филиппу, когда тот спросил, что ты должен делать, чтобы спастись. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Он мог точно так же сказать, веруй и покайся. Но с точки зрения апостола Павла, эти две вещи были, послушайте, настолько соединены, что он даже не мог представить их себе по отдельности. И главное, для него в тот момент было, чтобы этот человек уверовал в Господа Иисуса Христа. И через минуту я покажу вам, почему это так. Пример. Иоанн пишет, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему он не сказал «верующий и покаявшийся»? Потому что с его точки зрения вера и покаяние соотносятся так же, как спасение и покаяние. Это две стороны одной монеты. Пример. У меня есть монета в четверть. Одна ее сторона называется орлом, другую сторону называем решкой. Если бы я дал вам эту монету, то я дал бы вам ее всю, и вы получили бы и орла, и решку. Нельзя получить четверть доллара, не получив и орла, и решку. Если бы я дал вам лист бумаги, на котором с одной стороны написано одно, а с другой другое, и вы взяли бы этот лист бумаги, то вы получили бы все это вместе. Нельзя получить четверть монеты, не получив орла и решку. Невозможно обрести спасение без веры и покаяния. Итак, вера и покаяние идут рука об руку. Они не делали различия между ними, потому что они считали, что если ты уверовал в Иисуса Христа, значит, нечто должно случиться с твоим образом жизни. Вот что такое крещение. Что такое крещение? Крещение не спасает человека, но крещение — это символ. Символ чего? Того, что мы с вами умерли для нашего старого образа жизни и были погребены во Христе Иисусе. То есть мы предали Ему свою жизнь, воскресили, говорит Библия, для новой жизни. Произошла перемена. Вот почему мы крестим через погружение в воду, потому что погружение лучше всего символизирует то, что при этом происходит. Мы умираем для нашей старой жизни, погребаемся с Христом и воскресаем, чтобы ходить в новизне жизни. Если говорить о вере, почему он не сказал «веруйте и покайтесь», если я истинно подлинно уверовал в Иисуса Христа, признал, что он мой Спаситель, признал, что я согрешил против Него, что однажды Он будет судить меня и не предстоит Ему отчет, если я понимаю, кто Он такой, и сожалею о своем грехе, и сознаю, что грех враждебен Богу и мне самому, если моя вера подлинна, то будут и подлинные изменения».
If it is a genuine belief, there will be a genuine change.
Очистить кое-что в своей жизни, но если он не поверит в Иисуса Христа, то останется таким же погибшим, как и был прежде. Если же человек подлинно уверовал в Христа, то вместе с верой приходит и покаяние, как две стороны одной медали. Библия нигде не говорит и даже не намекает, что подлинное спасение и подлинная вера возможны без покаяния. Потому что если я меняюсь, если меняется мое отношение к жизни, то и мое поведение естественным образом изменится. Если я не хочу жить как раньше, если я убежден, что Иисус Христос, Сын Божий, что Он пришел спасти меня от моих грехов, что Он умер за мои грехи, что Он моя жизнь, что Он возьмет меня на небеса, что я нуждаюсь в Нем. Если я подлинно скорблю и горюю о своих грехах, то нечто произойдет в моей жизни. Если же в моей жизни ничего не происходит, то, скорее всего, и не скорее всего, а точно, если нет изменений, значит, не было и покаяния. Покаяние в грехе невозможно без изменений. Перемены начинаются отсюда, и они проявляются в образе действий и поведении. Вот почему иногда человек говорит, знаете что, да, я христианин, я верю в Иисуса, но во что именно вы верите? Если вы помните, я прочел целую проповедь, объясняя, как важно, чтобы мы понимали, что такое вера. Кто-то скажет, ну, я слышал, что сказал один проповедник, если вы просто будете верить в Иисуса, то спасетесь. И разве не говорит Библия, если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем веришь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Именно это там и говорится. Но что это значит? Верить всем сердцем, что Бог воскресил его из мертвых. Кто такой этот Бог, который воскресил его из мертвых? Почему он умер? Видите ли, всякий раз, когда апостол Павел или Петр или один из апостолов говорили что-то, они не вдавались в детали по каждому поводу. По той простой причине, что они не думали о том, что 2000 лет спустя мы будем пытаться объяснить то, что они сказали. Они говорили то, что внушал им Святой Дух, и люди понимали, что это значит. Иначе не объяснили бы это подробнее. Итак, невозможно разделить спасение, веру и покаяние. Если человек спасен, это указывает на его покаяние и веру во всемогущего Бога. Кто-то скажет, минуточку, у меня еще один вопрос. Когда человек кается в своих грехах, разве это не дела? То есть, если я очищаю свою жизнь, разве это не дела? Иногда слышится, как люди говорят, спасение обретается одной лишь верой и никак не связано с покаянием. И вот почему они говорят. Потому что они путают покаяние с делами. И поэтому они говорят, чтобы спастись, вы должны очистить свою жизнь. Я хочу сказать вам, почему это так важно, и хочу сказать об этом ясно. Когда человек, который не является христианином, то есть он или она, не спасены, когда они слышат многие проповеди, вот что они думают. Они думают, знаете что, я не смогу так жить. Забудьте об этом, у меня и так достаточно проблем. А вы говорите, что я должен очистить свою жизнь. Я уже пытался очистить свою жизнь, я не могу ее очистить. И они просто выключают телевизор. Очень важно, чтобы вы объяснили, чтобы люди поняли, каково место покаяния в жизни неверующего, когда дело касается спасения. В жизни верующего покаяние также очень-очень важно. Оно насущно необходимо для моих отношений и моего общения с Господом. Но давайте прежде разберемся с неверующим. Он слышит о том, что когда вы спасаетесь, жизнь меняется. Вы должны очистить свою жизнь. И сколько из тех людей, кто смотрит и слушает нас, могли бы себе сказать, одна из причин того, что сегодня вы не в церкви, состоит в том, во что вы верите. А вы верите, что для того, чтобы Бог вас простил, вы должны очистить свою жизнь, избавиться от дурных привычек, навести порядок, изменить свою жизнь. А уже потом, когда вы все отдраете, очистите, тогда вы почувствуете, ну, теперь я могу ходить в церковь, сидеть там вместе со всеми святыми. Позвольте мне просто сказать вам, что у всех нас, святых, сияющих тут, все еще бывают сомнения, у нас еще бывают неудачи, мы все так же каемся в грехах, которые продолжают прорастать нашей жизни. Так что не надо чиститься для того, чтобы прийти в церковь. Приходите в церковь грязными. Приходите в церковь со скверной в вашем сердце. Придите и примите Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Он единственный, кто может очистить вашу жизнь. Так что, когда речь идет о неверующем, покаяние не говорит: веруй в Господа Иисуса Христа и очисти свою жизнь. Или сначала очистись, а потом прими Господа Иисуса. Очистишь и спасешься. Нигде в Библии не говорится: сначала очистись, а потом Бог примет тебя. Он принимает нас, невзирая на то, чистые мы или нет. Он принимает не потому, что мы что-то обещаем. Он принимает нас не потому, что у нас есть какие-то новые представления о том, как мы должны изменить свой образ действий и поведения. Вот на каком основании Бог спасает нас. Когда Иисус зашел на крест, Его кровь, пролитая на Голгофе, дала возможность каждому человеку на лице этой земли принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Принимая Его как своего Спасителя, мы признаем, кто Он такой. Признаем, что наш грех враждебен Ему. И признаем, что Он сполна уплатил долг нашего греха. Когда мы принимаем Его как своего Спасителя, тем самым мы признаем свою нужду в Нем. Мы признаем, что Он должен простить и очистить нас. И в тот миг, когда мы делаем это, происходит перемена. Вот что происходит. Мы чувствуем, как Дух облегчает нас в нашем грехе. Мы говорим: да, Господь Иисус, я принимаю Тебя как своего личного Спасителя. И что происходит? Бог не говорит: окей, когда очистишься, дай мне знать, и тогда я Тебя спасу. Нет, Он не говорит этого. Что происходит? Мы разворачиваемся, и перемены начинаются, потому что мы начинаем думать по-другому. Это мне уже не к лицу, это уже не пристало, мне уже не хочу, чтобы это было в моей жизни. Бог знает, что это грех. Что происходит? Эти две вещи идут рука об руку. Покаяние и вера. Человек принимает Иисуса Христа, потому что с ним уже произошла перемена. Он уже изменил свое отношение к своему неверию, и теперь он хочет жить как верующий. И что происходит? Бог начинает действовать в его жизни. Конечно, в жизни всех людей в этот момент должны произойти немедленные изменения, прежде всего, в их мышлении, затем в поведении и образе действий. Но хочу пояснить этот момент, и прежде всего хочу сказать, что я не оправдываю грех. Грех враждебен Богу и нам самим. Бог ненавидит грех. Он любит грешника и ненавидит грех. Он ненавидит грех, потому что он знает, что происходит, когда человек живет в непослушании Богу. Но возникает вот такой вопрос. Вы хотите сказать, что если я приму Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то в моей жизни произойдут изменения? Да. Потому что до того, как вы приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, вы думали одним образом. В тот момент, когда вы выбираете верить в Него, вы изменяете свое отношение к тому, кто Он такой. Вы понимаете необходимость Его присутствия в вашей жизни. И потому вы говорите: я принимаю Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И в тот момент, когда вы делаете это, послушайте, происходит перемена. Вы приняли Его как своего личного Спасителя, и изменился ваш ум, изменилось ваше осмысление жизни. Какие перемены происходят в тот момент, когда вы принимаете Иисуса как своего Спасителя? Например, в моей жизни, в жизни 12-летнего мальчишки, изменилось не слишком многое. Я чувствовал, что Дух обличает меня. Я в моих грехах. Я просто знал, что почему-то Бог захотел спасти меня. Я сам захотел спастись. Я хотел стать тем, кем желал меня видеть Бог. Он вложил нечто в мое сердце, прежде чем я был спасен. Я хотел стать тем, кем Он хотел меня сделать. Что касается внешних перемен, то их было не слишком много. Но произошло подлинное покаяние. Возьмем, к примеру, человека, которому 40, 50 или 60 лет, мужчину или женщину, в их жизни есть какие-то привычки, может быть, сквернословие, может быть, они смотрят порнографию, или, может быть, просто пошли сплетни, или что-то еще. И что происходит? Они принимают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Бог начинает действовать в их жизни, и внезапно они понимают, что есть вещи, которым нет места в их жизни. Они знают, что им там нет места. И что происходит? Они немедленно, послушайте, немедленно меняют отношение к своим привычкам, отношениям, поступкам. И они принимают на себя ответственность. Возьмем пример людей, которые жить не могут без сквернословия. Они склоняют имя Господне, как всякое другое имя. И в одно прекрасное воскресенье они спасаются. И в понедельник они идут к себе на работу, и там кто-то задевает их. И поскольку они так привыкли к этому, ругательство вырывается само собой. В чем же разница? Если бы они сказали это еще в пятницу, никакой разницы не было бы. Но сказали это в понедельник, завтра они чувствуют обличение. Они знают, что это им не к лицу. Они просят Бога простить их, они тут же каются в этом грехе и идут дальше. Потому что, послушайте, немедленно возникает сожаление о сделанном, и немедленно возникает решение. Это мне не пристало. Я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Боже, прости меня. Я хочу, чтобы это исчезло из моей жизни. Значит ли это, что перемены будут мгновенными во всех областях жизни человека? Нет. Изменение их ума, изменение их взглядов. Да, послушайте. Да, внимательно. Вы слушаете, скажите. Аминь. Очищение, скорее всего, не будет мгновенным. Улавливаете? Значит ли это, что Бог не может сделать это? Нет, не значит. Это просто говорит о том, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. К примеру, здесь есть алкоголики. Некоторые алкоголики говорили мне, когда я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, я отвернулся от спиртного и с тех пор ни разу не выпил, и Бог избавил меня от этого. Но другие говорили, я покаялся в своих грехах, я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, и какое-то время все было хорошо, но потом кто-то убедил меня, и все снова завертелось, и Бог свидетель, что я не хотел. Был ли этот человек спасен? Да, они были спасены. Покаялись ли они в своих грехах? Да, покаялись. Оступились ли они и позволили старой привычке вернуться в их жизнь? Да, они это сделали. Значит ли это, что они не были спасены? Нет, не значит. Это значит, что мы с вами должны быть очень осторожны. Когда человек раскаивается в своих грехах и принимает Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя, когда человек спасается, это не мое и не ваше дело показывать на кого-то пальцем и говорить, сейчас мы узнаем, подлинно ли вы покаялись. Мы узнаем, что вы на самом деле спаслись, и что вы сможете жить такой жизнью определенное время. Знаете что? Библия нигде не говорит этого. Нигде в Библии нет даже намека на то, что человек должен соответствовать определенному стандарту на протяжении определенного времени, чтобы Бог сказал, ну да, теперь я верю, что ты наконец покаялся. Покаяние — это мгновенное событие, которое происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это акт покаяния и веры. Итого, и другого вместе. Итак, не наше дело говорить. Но если бы вы покаялись в своих грехах, то это никогда бы не случилось в вашей жизни. Позвольте спросить вас, кто из вас сделал уборку так, чтобы ее никогда не приходилось повторять? Лично мне, безусловно, приходилось каяться во многих вещах с того дня, когда я был спасен. Но покаяние — это необходимая часть опыта спасения. Послушайте, вот почему вы не можете погибнуть, если были спасены. Что случилось? Изменение сердца. Послушайте, перемена ума, вызванная свидетельством и присутствием Святого Духа в вашей жизни, который запечатлел вас до дня искупления, так что вы стали детьми Бога. Значит ли это, что вы никогда не упадете? Нет. Если бы это было так, то Иоанн написал бы в своем послании, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так обстоят дела в жизни неверующего. Неверующий должен признать, не вы сами очищаете свою жизнь, вы возлагаете свою помощь на Господа Иисуса Христа, как своего личного спасителя, и затем наблюдайте, как Он очищает вашу жизнь. Я встречал людей, которые принимали Господа Иисуса Христа как своего спасителя, я говорил с ними, и видел, что в их жизни происходят вещи, которые, как я знал, несомненно, греховны, и я знал, что они тоже понимают, что это грех. Вы скажете, указали ли вы им на это? Нет, я не сделал этого. Я не сказал, послушайте, раз вы спаслись, вы должны отказаться от этого, или когда вы спасетесь, вам придется от этого отказаться. Задумайтесь об этом. Должны ли они отказаться от этого? Да, должны. Но говорить кому-то, кто чувствует себя совершенно беспомощным, кто чувствует себя таким грешником и негодяем, если вы хотите спастись, от этого придется отказаться. Знаете, что они скажут? Отказаться? Я пытался отказаться от этого, но я не могу. Я убежден, что многие люди покинули церковь и отошли от Царства Божьего, потому что им сказали, если вы хотите спастись, вы должны примириться с Богом. Но вот что слышат они. Я должен вести себя хорошо. Но не могут вести себя хорошо. Как можете вы очистить свое поведение, если у вас еще нет силы Божией, которая помогла бы вам поступать правильно? Вы не сможете этого сделать. И поэтому вера и покаяние идут рука об руку. Очищение — это дело Бога. Послушайте, это действие Святого Духа, которое очищает человека, когда тот принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Я хотел бы подчеркнуть это, потому что здесь идет много людей, может быть, вы один из них, и вы говорите, я хочу делать то, чего хочет от меня Бог. Я хочу быть правильным, но я просто не могу. Я пытался, но я не могу. Я знаю, что не могу этого. Так зачем лицемерить и ходить в церковь креститься, если я знаю, что не могу вести себя лучше? Я просто хочу сказать вам, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Вам не нужно очищать свою жизнь, чтобы прийти в церковь. Что вам нужно, это встать на колени и просить Господа Иисуса Христа простить ваши грехи. Скажите Ему, что вы вверяете Ему вашу жизнь. И послушайте, в тот миг, когда вы сделаете это, изменится ваше отношение, ваше сердце, изменится ваш разум, нечто случится внутри вас, и затем вы увидите, как Бог будет совершать чудесные перемены в вашей жизни. Очищение — это дело Бога, не ваше. Вы скажете, но я же отвечаю за это. Да, вы отвечаете. Отвечаете вот за что. За то, что когда Бог открывает вам глаза на что-то, вы должны с этим разбираться. Как с этим разбираться? Сказать, Господи, я прошу Тебя простить меня за это. Я знаю, что это грех против Тебя и против меня самого. Я раскаиваюсь в этом грехе, то есть я оставляю его и отворачиваюсь от него. Итак, если говорить о неверующем, присутствует ли покаяние в спасении? Да. Невозможно отделить веру и покаяние. Точно так же, как нельзя разделить покаяние и спасение, поскольку эти понятия используются взаимозаменяемо. Вы скажете, хорошо, я спасен. Я знаю, что я спасен. У меня нет никаких сомнений в том, что я был спасен много лет назад. Я знаю, что Господь Иисус Христос вошел в мое сердце. И поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что я спасен. Тогда как обстоит дело с покаянием в жизни верующего? Разве не говорит Библия, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды? Да. Вы скажете, ну, Библия много чего говорит об исповедании и очень мало покаяния. Это не так. Об исповедании говорится дважды. В первом послании Иоанна и у Иакова. О покаянии говорится много раз. Давайте задумаемся на минутку о том, что вообще такое исповедание. Что означает слово «исповедание»? Исповедание — это согласие. Когда исповедую свои грехи Богу, я соглашаюсь с Его точкой зрения на грех. Это значит, что я говорю о грехе то же самое, что говорит Он. Посмотрите на это. Если подлинное исповедание означает, что я говорю о своем грехе то же самое, что говорит о нем Бог, думаю о своем грехе то же самое, что думает о нем Бог, смотрю на него так же, как смотрит на него Бог. Если это подлинное исповедание, то в нем должен присутствовать элемент покаяния. Потому что, видите ли, вот как он это видит. Грех — это ошибка, это преступление против Бога и против меня самого, которое будет иметь или уже имеет разрушительные последствия. Вот как Бог смотрит на это. Грех враждебен Богу, враждебен нам. Ему нет места в нашей жизни. Избавься от этого. Разберись с этим, уйди от него, свергни его с себя. Если я приду к Богу и скажу, Господи, я просто хочу исповедать тебе свои грехи, спасибо тебе большое. Ты сказал, что если я исповедую свои грехи, то ты, будучи праведным и верным, простишь мне мои грехи. И я буду так разочарован тем, что ничего не могу с собой поделать во имя Иисуса. Аминь. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Послушайте. Вот как исповедуется большинство людей. Не слишком сожалея, не слишком сокрушаясь о сделанном. Они просто говорят, Господи, Ты сказал, что если мы исповедуем свои грехи, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь нас от всякой неправды. Я исповедуюсь в этом, Господи. Спасибо Тебе большое за то, что я прощен во имя Иисуса. Но это не доходит даже до их сердца. Видите ли, исповедаться значит нечто большее, чем просто сказать Богу о том, что вы сделали. Помните, это значит согласиться. Исповедаться значит согласиться. Послушайте, если я согласен с Богом насчет своих грехов, я прихожу к Нему исповедоваться. Если я понимаю, что такое исповедь, и соглашаюсь с Ним. Бог ненавидит грех. Он ненавидит его ввиду его последствий. Он хочет, чтобы он исчез из моей жизни. Он ненавидит грех. Он не к лицу нам, верующим. Грех враждебен Богу и нам самим. Если я прихожу к Нему и исповедуюсь, и соглашаюсь с Ним, Боже, это был грех против Тебя и против меня. Это огорчает Твоего Святого Духа, это не к лицу мне. Ты хочешь, чтобы это исчезло из моей жизни, тогда я могу принять подлинное решение отвернуться от этого, потому что произошло подлинное покаяние. Я раскаиваюсь не потому, что меня поймали, не потому, что мне стыдно, и не потому, что кому-то другому это не нравится. Подлинное покаяние — это исповедание, то есть согласие с Богом, с его отношением к греху, с его точкой зрения. Это соглашение с Богом, результатом которого становится решение отвернуться от греха, уйти от него, принять на себя ответственность, избавиться от этого с помощью силы Святого Духа. Вот что такое подлинное покаяние. И вот почему, когда какой-либо грех прорастает в жизни верующего. Мы должны покаяться в этом. Я думаю о том, как часто мы понимаем это слово «исповедь» как очень легкое, простое, формальное, неглубокое. Но, знаете, я так разочарован в себе. Другими словами, я думаю, Боже, я знаю, что разочаровал тебя, но вы не можете разочаровать Бога. Ему известно того, что настоящее будущее, он не питает ложных надежд. Так что вы не можете его разочаровать. Бог не разочарован, огорчен.
Да.
Но что, как мне кажется, огорчает его больше всего, так это когда мы приходим к нему и исповедуемся легкомысленно. Для Бога грех есть грех. Вы спросите, значит ли это, что Бог относится ко всем грехам одинаково? Нет. Некоторые грехи с точки зрения Бога хуже, чем другие. Но грех есть грех. И как вам разбираться с грехом? Разобраться с грехом не значит легкомысленно сказать, ну, Господи, я сделаю это снова, мне очень жаль, но я знаю, что ты простишь меня во имя Иисуса, аминь. Нет, я должен увидеть это так, как видит это Бог. Видите ли, если я хочу согласиться с Ним, я должен смотреть с его точки зрения. И мне будет куда труднее закрыть глаза на грех, если я взгляну на него с точки зрения Бога. Вы скажете, по-моему, вы повторяетесь. Конечно, конечно, потому что это главная причина многих наших поражений. Люди говорят, знаете что, я пытался избавиться от этого на протяжении многих лет. Я старался, исповедовался в этом снова и снова. Но покаялись ли вы в этом? То есть сказали ли вы, во имя Господа Иисуса Христа, силой Святого Духа, я отворачиваюсь от этого. Я ухожу от этого. Значит ли это, что сатана оставит вас в покое? Нет, не значит. Значит ли это, что никогда больше не будет неудачи? Нет, не значит. Но если вас вновь постигнет неудача, что вы сделаете? Вы подлинно покаетесь, потому что это против Бога, это против вас. Бог не хочет, чтобы это было в вашей жизни. И вы отворачиваетесь от этого. И знаете что? Раньше или позже, скорее всего, очень скоро, то, о чем вас донимал сатана, к примеру, какая-то привычка, Бог даст вам победу над ней. Эта победа возможна, и она может быть мгновенной, если только мы принимаем Бога всерьез. Но вот каково большинство людей в своих ошибках. Ну, Господи, я знаю, что я слаб. Боже, я просто хочу благодарить Тебя за то, что Ты понимаешь, что я несовершенен. О, Боже мой, сколько раз Он это слышал. Боже, Ты знаешь, что я несовершенен. Я просто грешник, спасибо. Спасенный по благодати. Я знаю, что ты понимаешь это. Я просто благодарю тебя за то, что ты прощаешь меня. Неверующему покаяние нужно, чтобы спастись. Вера и покаяние вместе составляют опыт спасения. В жизни верующего покаяние нужно, чтобы наши отношения с Богом были правильными. Покаяние не имеет никакого отношения к спасению в жизни верующего. Но поскольку часто мы смотрим на покаяние с точки зрения жизни неверующего, мы говорим, ну, оно нужно только для неверующих. Нет. То, что неверующие делают для того, чтобы обрести спасение, мы делаем для того, чтобы сохранить чистоту и послушание перед Богом. Покаяние — это праведная скорбь. Я вижу свой грех с точки зрения Бога. Я вижу, что он враждебен Богу. Это праведная скорбь, которая вынуждает меня измениться. Вы скажете, почему же люди не меняются? Люди не меняются, потому что им недостаточно плохо. Они не чувствуют обличения. Они приводят объяснение. Они находят в себе оправдание. Но подлинное покаяние влечет за собой подлинную перемену отношений, действий и поведения. Как я уже сказал, в жизни разных людей это происходит по-разному. К примеру, Бог не обличает нас сразу во всем, в чем Он мог бы обвинить нас в тот момент, когда мы были спасены. Что Он делает? Мало-помалу. Через Святого Духа Он указывает вам на то, чему не место в вашей жизни. Потому что иногда мы не готовы слушать. И Бог в своей благодати, любви, милости, долготерпении постепенно очищает нашу жизнь. Что такое благодать Божия? Благодать Божия — это когда мы, верующие, грешим против Него, а Он прощает нас. И это не обязательно привычка, но вообще нечто, что происходит в вашей жизни. Может быть, какое-то искушение? Или кто-то просто достает вас так, что хуже некуда? Нет, я имею в виду, внутри вас все кипит, вы злитесь, и знаете, что это плохо, но вы все равно злитесь, и не можете не сказать, что происходит? Дух Святой обличает вас. И вы знаете, что это неправильно. Если это подлинное покаяние, то вы скажете: «Боже, я сожалею». Вы извинитесь перед этим человеком. Этому не место в моей жизни. Я раскаиваюсь в этом грехе, Боже. Я не хочу, чтобы это повторялось в моей жизни. Подлинное полноценное покаяние — это не только перемена отношений, но и изменение образа действий и поведения. Вы сами вправе ожидать, что праведные люди будут вести праведную жизнь, а мы вправе инспектировать плоды. Кто-то критикует нас, говоря: «Ну, я просто инспектирую плоды вместо Иисуса». Не думай, что в Библии есть хоть один стих, который давал бы кому-то из нас право отделять зерна от плевел вместо Бога. Вот что говорит Иисус. Он очень сильно высказался на этот счет в 7 главе от Матфея. Послушайте, что он говорит об этом в стихе 21. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, твое Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Какова воля Отца? Чтобы мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. А это подразумевает покаяние, изменение жизни. 22 стих. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили?» Так что если говорить о делах, то их сколько угодно. «И тогда объявлю им», 23 стих: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Господи, Господи, разве не сделали мы столько чудесных вещей ради твоего имени? Я никогда не знал вас. Это состояние сердца. Послушайте, подлинное спасение означает изменение всего образа мысли. Мгновенный переход от неверия к вере и покаяние настолько тесно связаны, что эти две вещи неотделимы друг от друга. Бог совершает эту перемену. Эта перемена происходит мгновенно, в тот момент, когда вы переходите от неверия к вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это первое, что происходит. Что поставить на первое место? Изменение или вера? Ни то, ни другое. Это две стороны медали. Вера и покаяние одинаково необходимы для спасения. Что касается верующих, то мы с вами отвечаем перед Богом. Мы с вами ответственны перед Богом за свою жизнь, и покаяние должно быть насущной частью нашей жизни. Вот что происходит. Что значит исповедать грехи или исповедь без покаяния? Это значит, что мы будем исповедоваться все чаще и чаще и чаще, потому что никаких изменений не будет. Потому что только покаяние придает исповеданию силу, потому что эти две вещи неразрывно связаны друг с другом. Если это подлинное исповедание, то оно связано с покаянием. Изменение ума, изменение сердца, изменение поведения. Так что, когда человек говорит: «Ну, знаете, я исповедовался в этом снова и снова, но почему-то я не могу победить это». А вы когда-нибудь останавливались, чтобы сказать: «Боже, этому не место в моей жизни, я раскаиваюсь в этом грехе и силой Святого Духа, я выбираю здесь и сейчас уйти от этого в своей жизни?» Вы скажете: «Да, я и не знал, что могу просто уйти». Внутри у вас есть сила Святого Духа, которая поможет вам сделать это. Послушайте внимательно. Вот в чем обольщение. Вот в чем ужасное обольщение греха. Сатана говорит: один разок не повредит, два тоже не повредит, и три не повредит, и четыре не повредит. О, все остальные просто ошибаются. И так до тех пор, пока, наконец, цепи не опутают вас, и тогда вы начинаете каяться перед всемогущим Богом, и внутри вас происходит ужасная борьба. Вот почему, когда ваш грех прорастает в жизни, вы должны разбираться с ним немедленно, прежде чем он завладеет вашей жизнью, и прежде чем вам придется в этом каяться. И что происходит? Долго вам не продержаться, потому что вы позволили сатане свести гнездо на вашей территории. Может ли Бог изгнать его? Да, может. Сделает ли он это? Да, сделает. Сомнение не в том, может ли Бог сделать это или нет, а в том, хочу ли я, чтобы он сделал это. Видите ли, человеку, которого есть какая-то привычка. Истина в том, что эта привычка им очень нравится. Это стало частью их жизни. С одной стороны, они говорят: «Ну, Боже, я не хочу, чтобы это было в моей жизни». Но глубоко в душе они не хотят от этого отказываться. Не хотите отказываться? Значит, это не подлинное покаяние. Должно быть решение разобраться с этим и уйти от этого. А на это способен не каждый. Я призываю вас, если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, и ждете, когда сможете сами навести порядок в своей жизни, забудьте об этом. Это не ваше дело. Бог очистит вашу жизнь. Вы должны лишь просить Господа Иисуса Христа простить вам ваши грехи, признать, что вы согрешили против Бога и против самих себя, признать, что смерть Его Сына Иисуса на кресте сполна уплатила долг вашего греха. И в тот момент, когда вы скажете Ему «Да, я верю, что Иисус, тот, кем Он себя называет, внезапно вы изменитесь, внезапно, вдруг произойдут перемены, я предаю мою жизнь в Твои руки, я принимаю Иисуса Христа ради прощения моих грехов, в вашей жизни произойдет драматическая перемена, и эта перемена скажется мгновенно и будет сказываться до конца вашей жизни». Если же вы верующий, и вам приходится все время каяться в одном и том же, снова, снова и снова, встаньте вечером на колени у постели, и лягте, или сделайте, как вам удобнее, и скажите: «Господи, вот что Ты сказал, 1 Иоанна, 1, 9 стих, я вновь исповедую это, Боже, почему я не могу победить? Потому что, скорее всего, вы не захотели честно признать природу этого греха, последствия этого греха, и не скорбите о нем достаточно, чтобы сделать выбор уйти прочь от него. Делайте выбор сказать ему «нет». Сделайте выбор оставить свой грех. И, друг мой, когда вы сделаете этот выбор, вся сила Бога придет вам на помощь. Отче, благодарим Тебя за то, как Ты терпелив с нами. Ты не повергаешь нас вниз, когда мы ошибаемся и падаем. Мы знаем, что Ты понимаешь нас, но Твое понимание не дает нам права на грех. Мы молимся, чтобы Святой Дух погрузил эту простую истину глубоко в наши сердца, чтобы, когда мы согрешаем против Тебя, мы исследовали свое сердце и замечали в нем любую неправду. Скорбит ли наш дух об этом? Или же с нашей стороны это просто легкомысленное исповедание? Я молюсь о том, чтобы Ты избавил каждого верующего от поработившей зависимости, чтобы погибшие люди, которые еще не приняли Иисуса как своего Спасителя, увидели в этом Твою благодать, любовь и милость, которые привлекают их к Тебе. Пусть познают они Твою благодать и силу, которая способна изменить их вечную лучшую и очистить их сломанную жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.